Здравствуйте! В эфире первая, единственная в России общественная правозащитная интернет-радиосутяжник. Мы ведем прямую трансляцию из Екатеринбурга в студии Владимир Мисатов. Наша сегодняшняя передача посвящена положению религиозных организаций в Свердловской области и России. У нас в гостях первый помощник правящего архиерея, митрофорный протоиерей Владимир Зязев. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте.
Председатель регионального духовного управления мусульман Свердловской области муфтий Хазрат Сибагатулла Хаджи Сайдулин, председатель Екатеринбургского еврейского общинного центра синагога Яков Менделеевич Соскин. Здравствуйте, Яков.
Добрый Менделеевич.
Вольфсон Анатолий Владимирович, пресс-секретарь этого же Екатеринбургского еврейского общинного центра. Здравствуйте. И советник уполномоченного по правам человека Свердловской области по религиозным вопросам Маркова Наталья Леонидовна. Здравствуйте. Как вы все знаете, в Конституции России в статье 28 закреплено, что каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой. Свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Исходя из этого, у меня такой вопрос. По вашим представлениям, ощущениям, насколько государство в лице своих органов соблюдает данные права? Имеются ли какие-нибудь ограничения нарушения данного права в отношении вашей конфессии или других? Или, может быть, есть некоторые злоупотребления данным правом со стороны кого-либо? Отец Владимир, может быть, вы начнете?
Ну, здесь, наверное, и начинать, я не знаю, но не с чего, потому что сейчас, слава Богу, церковь процветает, имеет возможность процветать, по крайней мере. Она свободно развивается. И я помню времена гонений, когда тоже были, кстати, закреплены законом права верующих исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. И тот закон, конечно, не соблюдался, это еще было 20-30 лет назад. Он не просто не соблюдался, он игнорировался, он злобно попирался, именно злобно. И вот сейчас мы, ну, по крайней мере, православная церковь, очень благодарна Богу и правительству, что мы имеем возможность спокойно развиваться, мы имеем возможность говорить проповеди, мы имеем возможность высказывать наши мысли и публично, и для своей паствы только. И здесь у нас нет никаких вопросов.
Ну, скажите, вот какое-то вмешательство со стороны государства в деятельность религиозных организаций имеется? Какое-либо? Или все хорошо, и государство нас не вмешивается в деятельность религиозных организаций?
Я могу сказать за себя, за православную церковь, за нашу Екатеринбургскую епархию, здесь нет никакого вмешательства. Мы, еще раз говорю, можем свободно развиваться. Нам могут быть высказаны пожелания и больше. Никогда от нас не требовали и не диктовали нам, что мы можем писать, что мы можем говорить, что мы можем проповедовать. Ну, конечно, если это, опять же, если мы проповедуем, пишем или говорим в рамках закона. Но это нормально, это любое государство, наверное, такое же пожелание высказывает.
Муфтий Хазрат, вы согласны, что-то есть?
Ну, право на свободу совести, оно сейчас не ограничивается. Вот, любой верующий, будь это мужчина, женщина или, значит, юноша, девушка, имеет в любое время возможность прийти в Божий храм, исповедаться, помолиться, попросить помощи, попросить здоровья и долгих лет жизни, например, для своих родителей. По любому вопросу, где человек ищет помощь Всевышнего Творца и Создателя, двери храма с утра до поздней ночи открыты. Есть, значит, общие собрания, есть у нас и духовные беседы, и уроки, где верующие могут прийти и практически на любой вопрос, в котором мы в состоянии ответить. Мы, прежде всего, это вопросы семейные, конечно. Семейные вопросы, то, что касается либо, например, имя наречения, либо касается брака, сочетания и многие другие вопросы, они в любое время нами, священнослужителями, доводится до нашего прихода, до нашего населения. И ну, больших так претензий я скажу, что нет у населения к нам, к священнослужителям. Ну, а мы себя чувствуем свободно, можно сказать, как рыба в воде. То есть священнослужитель на данный момент, он и сам составляет проповеди, и те беды, болезни, которые преследуют и бывают в нашем обществе, отвечаем вот на эти вот трудные вопросы. И считаем, что полное право, полное, никаких ограничений на сегодняшний день нет. Ни с чьей стороны.
Я считаю, что, конечно, в настоящее время полная свобода вероисповеданий в России реализуется. Мы, иудеи, это ощутили особенно. У нас в прошлом году, благодаря активной позиции главного раввина Екатеринбурга и Свердловской области Зелиха Ашкенази, была построена одна из крупнейших в России новых синагог с общинным центром. Это, конечно, великое достижение наше. И это способствует тому, что все больше и больше людей привлекается к религиозной и вообще к общественно-культурной жизни. Нужно сказать, что за советские годы люди, иудеи в частности, ну, они всегда же жили рассеянно и во многих отношениях отошли от религии, от традиции, от, так сказать, заповедей отцов и сильно ассимилировались. И сейчас вот как раз идет процесс привлечения, возрождения духовности. И он идет нелегко, он идет с целым рядом проблем, но во всяком случае мы видим, что в синагогу и в общинный центр с каждым месяцем все больше и больше приходит людей. И это внушает в наши сердца большие надежды о том, что иудеи будут соблюдать и свои традиции, будут знать свою религию и будут себя чувствовать равноправными гражданами на святой российской земле, потому что это наша общая земля, земля всех людей, которые здесь живут. Я еще хотел сказать вот один важный момент для того, чтобы приобщить молодежь к нашим традициям, к религии. У нас организована общеобразовательная еврейская гимназия. Она, собственно, готовит молодежь по общеобразовательной программе, готовит молодежь к получению аттестата зрелости. Это не духовное учебное заведение. Это среднее учебное заведение. Но там преподается также и иврит, это, так сказать, древнееврейский язык, на котором ведется богослужение, ну и приобщает, знакомится молодежь с основами традиции и религии. Вот у нас, например, в прошедшую вот на днях буквально, вот прошедшие дни, был большой праздник в синагоге. Около 90 человек, молодежи, получили еврейские имена. Мы отметили их совершеннолетие еврейское. У мальчиков это 13 лет, у девочек 12 лет. Это было отмечено торжественно в присутствии родителей, общественности, были представители прессы, и это все большой вклад, мы считаем, в развитие и в углубление и расширение нашей традиции в Екатеринбурге.
Ну, я рад, что этому никто не мешает. Анатолий Владимирович,
ваш... Да, я хотел добавить, что не только не мешает, а мы благодарим и особенно губернатора Эдуарда Эдгардовича Росселя и Чернецкого за то, что они уделяют постоянное внимание нашей общине. И при открытии синагоги они присутствовали при открытии и посещают наши традиционные праздники. Все это очень хорошо. И мы видим, что когда в конце 90-х, 80-х годов у нас организовалась школа, то давали помещение для школы. Да и сейчас тоже одна из организаций имеет постоянное помещение, и там, где находится детский сад еврейский. Вот единственное, что какое есть, какая есть претензия в том, что за гимназию и за детский сад и за ясли государство или город берет с нас огромные налоги, когда это явно организации благотворительные. Вот это беда, видимо, всех.
Да.
Вот. Вот это мы должны отметить и поставить вопрос, что в конце концов до каких пор будут брать вот эти большие налоги, и от этого же страдаем мы прежде всего, простые евреи. Вот я хотел добавить.
Здесь скажу и добавлю вам, да, что здесь не только простые евреи, здесь от этого
все.
И мусульмане, да, и православные, да, а в конечном итоге все общество.
Все.
Я такая горькая шутка, она, но в этой шутке даже и не шутка, но вот я как-то однажды сказал, и эти слова могу повторить многократно. Были татары над Русью, они с церкви налог не брали. Они были веротерпимы. Были фашисты над Русью, они издевали, много делали зла России, но с церкви налог не брали. Были коммунисты над Русью, они с церкви налог не брали. Демократы почему-то считают возможным с церкви брать налог. Ведь церковь, пусть это будет православная, пусть это будет синагога, мечеть, но даже сама церковь, ведь она несет величайшую воспитательную роль в людей. Посмотрите, церковь, любая церковь, я говорю, любая конфессия, это школа, где учат добру и правде. Это, если хотите знать, в какой-то степени музей в православной церкви, там иконы и все. Это зал культуры, неверующий там услышит пение, услышит что-то новое. Это исторический, что ли, зал, где там научат. И вот это все. Вот,
если библиотеки.
С музеев народ не берется, музеи живут на дотации. Церковь, которая несет вот эту роль, в себе тоже, с нее налог берут. Значит, с концертных залов налог не берется, если это на государственной основе. С церкви, где люди учатся вот этому и доброму пению, и доброму постановке речи, и доброй проповеди. Со школы налог не берется, она на дотациях, с церкви берется. Церковь, которая в себе одна несет, любая конфессия, еще раз говорю, несет в себе вот эти много вот этих вот, что ли, таких вот обязанностей, таких моментов воспитательных, она платит налог.
Понятно. Наталья Леонидовна, ну, вам слово.
Я считаю, что, конечно, у каждой конфессии есть свои проблемы, проблемы взаимоотношения с государством в том числе. Но самое важное, что право на свободу вероисповедания все-таки реализуется, как подтвердили представители всех конфессий, и растет число религиозных организаций. Это тоже говорит о том, что конституционное право людей реализуется. И, что важно, люди ищут себя, люди ищут ответы на какие-то важные жизненные вопросы, и многие из них приходят в религию. И вот эта возможность найти ответы в религиозной сфере, в религии, она существует. И еще хотелось бы сказать, что вот конкретно по нашей области высокую оценку получает ситуация, отношения межконфессиональные в области и от представителей мирового сообщества. Вот в частности и представитель, Европейский комиссар по правам человека высоко оценил ситуацию отношений между различными конфессиями в области. И наблюдатели парламентской ассамблеи Совета Европы, которые посетили область в 2004 году, также встречались с представителями различных конфессий и услышали ответ, что да, права человека в нашей области, во всяком случае, реализуются полностью на свободу вероисповедания.
Хорошо.
Можно мне еще одно замечание?
Да, конечно.
Я еще хотел вот к тому вопросу, который был затронут отцом Владимиром и Анатолием Владимировичем. У нас не соблюдается закон вот о свободе совести и религиозных объединений от 1997 года в том смысле, что там сказано четко: государство регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным организациям в содержании и охране зданий, в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в общеобразовательных учреждениях, созданных религиозными организациями. Ведь у нас в гимназии преподаются общеобразовательные дисциплины, так же, как во всех школах, и мы ни копейки не получаем на, так сказать, вот образование ребят. Не на религиозную, пускай религиозная часть, это мы будем спонсоров искать, но на общеобразовательную-то часть учебы, на то, что преподаются те предметы общие, это и география, и история. Ну,
а вы говорили это властям? Вот,
мы говорили об этом властям, но пока никаких, так сказать, реальных результатов нет. Хотя в законе сказано, что наблюдение за соблюдением этих вот этого закона осуществляют органы прокуратуры. Так что я думаю, вы обратите внимание органов прокуратуры на то, что вот этот закон от 1997 года желательно в полной мере соблюдать.
Хорошо, мы попробуем. Ну, давайте дальше. Скажите, а как вы лично, может быть, в вашей конфессии относитесь к сексуальным меньшинствам и их правам? Вы их признаете, возможность диалога с их организациями? Муфти Хазрат, может быть, вы начнете?
Знаете что, давайте я начну. Поскольку иудаизм начал всех конфессий, в 10 заповедях так прямо и записано.
Ну, хорошо, давайте, начните вы.
Вот я и говорю, так и записано, что этот вопрос... Он не поддерживается, он считается великим грехом.
Понятно, само явление.
Само явление.
Эти люди есть.
Они есть. Но если они это делают как бы закрыто и не выставляют это на общее обозрение, то пусть... Я считаю лично, пусть они занимаются чем угодно. Этого от человека не отнимешь.
Я в данном случае здесь, насколько мне помнится, и мусульмане, они знают Ветхий Завет, они знают Библию. Но от евреев мы берем основу, Ветхий Завет, Библия, это она от Израиля к нам пришла. И мы православные. Здесь есть, извините, я немножко пожестче скажу. Здесь есть закон, который четко прописан в Ветхом Завете. Да не совокупляться мужчина с мужчиной. Здесь есть примеры исторические, которые признает и помнит иудеи помнят, и мусульмане знают, и мы православно это изучали. Это Содом и Гоморра. И Содом и Гоморра, простите, этот грех совершали не только, наверное, публично, они его совершали и тайно, но, однако, были наказаны все очень жестко. Здесь есть пример древнебиблейский, пророк Иона и Ниневия, которая глубоко искренне покаялась и Господь отвел от них казнь. Это тоже примеры видим. И здесь есть просто пример. Вот если бы мы посмотрели сейчас, простите меня за образно такое, что ли, если бы мы сейчас увидели, как, простите меня, один самец-пес кинулся, ну, образно, с сексуальными пожеланиями на другого самца-пса, что бы с ними сделали? Либо просто застрелили, они взбесились.
Также точно таракан, крыса, мышь, ни одно животное не позволяет себе вот этих вот дел совокупляться, однополо совокупляться. Если это будет, если это будет с домашними животными, хозяин, наверное, сделает самое, он тут же их предаст. Я думаю, что он даже и мясо-то побрезгует от них кушать. А мы, люди, опустившись ниже животных, пытаемся говорить о каких-то сексуальных меньшинствах. Да, он человек, как человека, я его люблю, но вот этот грех, извините меня, это не мной сказано, это Богом сказано. Я думаю, меня поддерживают в данном случае мусульмане и иудеи. И вообще любая, даже и нетрадиционная конфессия, если это действительно серьезная, какие-то основы имеет вера, она поддержит.
Отец Владимир, позволите, я тоже добавлю. Вот мы здесь в начале разговора говорили о том, что для нас, земля, на которой мы живем, молимся, учимся, трудимся, мы еще раз в начале разговора, вот Яков Менделеевич особо подчеркнул, что эта земля называется Святой Русью. Действительно, она святая, и сколько, значит, было на ней пролито крови во имя добра, во имя справедливости, вообще во имя жизни. И мы с гордостью называем, и православные, и иудеи, и мусульмане с гордостью называем нашу страну святой, Святой Русью. Так будучи вот на святой земле, разве мы можем такое допустить? Сегодня мы будем оскорблены, а завтра мы просто эту святость потеряем. А если мы потеряем нашу святость, значит, мы потеряем благость и блага от Всевышнего Творца и Создателя, и те начинания, ради которых сейчас люди живут, стараются, молятся, они просто могут быть утеряны.
Абсолютно естественно, что представители всех конфессий выступают против вот такого навязывания новой сексуальной культуры, в частности, потому что эти люди, наверное, призваны хранить мудрость веков, и их позиция в данном случае понятна. И...
Угу. Ну, хорошо, я понял, вот тоже вашу позицию, думаю, наши слушатели ее тоже поняли. Давайте дальше. Насколько я знаю, люди воспринимают религию, церковь, мечеть, синагогу, как то место, где по их представлениям находится Господь, и обращаются туда как в последнюю инстанцию. Вот, скажите, а за правовой помощью граждане к вам обращаются? Именно за правовой, за юридической помощью бывают такие случаи?
Я мог бы сказать, что непосредственно за правовой помощью к нам так и не обращаются, но к нам обращаются за советом. За советом, когда возникают такие вот правовые вопросы. И в этом отношении у нас есть ведь прихожане, которые имеют юридическое образование. Так что у нас они могут получить какую-то консультативную помощь по правовым вопросам. Тем более у нас при синагоге еще функционирует благотворительная организация «Хесед». И там тоже есть прихожане с юридическим образованием, и поэтому там тоже они получают какую-то, пусть не полную, но, во всяком случае, частичную и возможную в наших условиях юридическую помощь.
Хорошо, отец Владимир. Насколько я знаю, бывает даже, по-моему, православные юристы, да, или психологи?
У нас сейчас постоянно работает православный юрист, но это мы не принимаем как обязанность православной церкви. Обязанность православной церкви, наверное, как и любой церкви, как и любой конфессии, помогать ближнему. Если ты можешь оказать помощь в этом, помоги. Если можешь в другом чем-то, помоги. Если не можешь, ну что делать? Ну нету суда. А наша прямая обязанность, где мы должны это уже людям разъяснять, убеждать, чтобы они познавали свое учение, учение своей веры. Это уже наша, моя обязанность как пастыря. А вот остальная помощь, юридическая или какая-либо другая, она уже может быть мной оказана, если я это смогу сделать. То есть сделаю, наверное, не смогу, то не сделаю.
Муфти Хазрат, а у вас такие случаи бывают?
Внутри самой религии есть правовые вопросы, например, вопросы имущественные, что касается заката.
И то, что вот касается вот этих имущественных вопросов, например, при разделе имущества, когда происходят разводы, бывают такие случаи, значит, и другие вот внутри такие правовые вопросы, они, значит, с точки зрения священной книги и писания священного, и с точки зрения нынешнего положения вот юридического, то мы стараемся по мере своих сил и возможностей ответить на эти вопросы.
Ну, вот что я еще хотел обсудить. Недавно военная прокуратура подготовила и направила в Министерство обороны законопроект о полковых священниках, которые должны войти в штат вооруженных сил, получив воинские звания. Координировать их работу будет созданная в структуре Министерства обороны Главное управление военных священников во главе с церковнослужителем, утвержденным министром обороны. Появление в армии духовенства должно, по мнению авторов проекта, укрепить армейскую дисциплину, повысить уровень патриотизма в войсках, а также решить проблему армейской дедовщины. Противники закона, в свою очередь, напоминают, что введение священников в штат вооруженных сил противоречит Конституции, опасаются, что священники в войсках лишь спровоцируют межрелигиозную рознь. Как вы можете прокомментировать данное утверждение и вообще идею создания полковых священников? Отец Владимир.
Прокомментировать, конечно, можно, и это нужно, наверное, делать. Этот вопрос назрел. Давайте, пусть найдите мне любую армию любого государства, пусть это будет Турция, Израиль, Америка, Англия, Франция, где бы ни было священников. В любой армии есть священник. Найдите мне любое племя от сотворения мира, от самого начала сотворения мира, когда и племена еще были, в любом даже племени, ихняя религия, ну, религия того племени, пусть это будет шаман, колдун, но он всегда имел присутствие в армии. Это однозначно. Сейчас мы видим такие примеры, как Чечня, как Ирак. Давайте отнимем оттуда веру из Чечни, из Ирака. Ирак бы продержался 3 дня против той машины, которая на него сейчас двигает. Не больше, ну, может, 3 недели. А вот он уже сколько лет? Чечня точно так же. Мы видим, без веры нация мертва. Вот, это первое. Вы говорите про межконфессиональные какие-то осложнения. Вот сейчас мы здесь сидим. И я смело могу сказать, вот сейчас здесь иудеи есть, очень симпатичные моему сердцу люди, с которыми я, если потребуется завтра, если были бы ему помоложе, ну, наверное, бы и в разведку бы с Яковом Менделеевичем пошли, если бы нужно было защищать родину, свой город, свою отчизну, также и с братом-мусульманином, и это видели, и это знает весь мир. И, конечно, здесь нужно будет опять каких-то перегибов избежать, чтобы здесь... Ну, как говорится, вот вы начните сейчас разделять вот 3 мальчиков, 3 мальчиков раз, одного возраста, где-то незнакомых, заведите их и начните им диктовать, какую игрушку брать, какую нет, они рассорятся и будут обижаться, вы дайте им самим право решить. Они решат тихонечко, смотришь, они будут уже все вместе играть и это. Так и мы, конфессии, мы найдем общий язык, И я не буду против, если... В каком-то дивизии, там, в полку, в батальоне, если будет 30, допустим, православных, ну, наша конфессия на сегодняшний день самая многочисленная, потому что тут, это в России, по крайней мере. Если будет там 20 мусульман, если будет 10 иудеев, то я думаю, мы и туда придем, и точно так же придем с дружбой, с любовью, и будем учить наших воинов защищать свою родину и не издеваться над младшим. Я не сомневаюсь, что эти вопросы мы решим. Только... Как говорится, знаете, Господи, избави меня от друзей в этом случае, от врагов-то я и сам избавлюсь. То есть, вот если нам не будут слишком навязывать вот так, что мы должны делать, и как-то там регламентировать наши отношения, сколько раз Господи помилуй должен сказать православный, сколько поклонов должен сделать иудей, сколько раз помянуть Аллаха мусульманин, если нам не будут, то мы разберемся. Но это, конечно, долгий процесс, и здесь нужно опять же, знаете, вот мы сейчас объявили, продекларировали военное духовенство, и оставить его, как вот оставили наши школы, наши детские сады, наши церкви без всякой помощи государства, когда во всем мире церковь датируемая. или церковь большинства, или церковь основная, она во всем мире датируется, а у нас церкви не маленькие, иудейская община, они не малые, и мусульманы у нас в России, она, а вот только в нашей стране мы налоги платим. Так вот, если и здесь нам скажут, мы вам открыли двери в армию, вы там идите, кормитесь, обувайтесь, одевайтесь, стройте синагоги, храмы, ну а мы посмотрим, может, и сейчас вас талон возьмем, если у вас удачно будет все складываться. Но это, конечно, не помощь государству. Но если государство возьмет на себя вот это все, тогда будем вместе работать.
Яков Менделеевич, вот как вы думаете, может этот институт военных священников решить проблему дедовщины? Как это вообще может отразиться на положении армии?
Мы считаем, что, конечно, институт военных священников должен быть, потому что армия – это в основном православные люди в большинстве, и духовное воспитание, духовная поддержка должна быть, конечно, со стороны православной церкви. И я думаю, что это... Если это будут такие же вот духовные, такие священники, как вот отец Владимир, то, конечно, это поможет избежать, во всяком случае, как-то эту дедовщину свести к минимуму. Относительно того, что в армии могут быть люди разных конфессий, ну, я думаю, что в крупных таких воинских частях, где будет более такое разнообразное, так сказать, сочетание военнослужащих, у священника может быть помощник в виде представителя мусульманской веры. Вот, так сказать, должен быть мулла, или как его там правильно назвать, который будет уже опекать мусульманскую часть военного сообщества. То же самое и о иудеях. Если в армии действительно в этой части есть иудеи, то надо выделить будет какого-то представителя иудейской веры, чтобы люди себя не чувствовали оторванными от своей религии. Так что вот при православных священниках должны быть советники и по мусульманству, и по иудаизму. Так, чтобы это соответствовало духу нашей веры и нашей, так сказать, нашей структуры, нашего государства.
Есть и другое решение, такой вопрос вот мне сейчас пришло. Допустим, при штабе округа есть все конфессии, имеют вся, во всей полноте имеются мусульмане, иудеи, православные. При штабе дивизии, значит, ну, если там тоже так, то может быть тоже так же все конфессии. А вот уже в полк, если мусульман там, может быть, там, ну, в полку 10 мусульман, то из штаба дивизии, допустим, прикрепленный к штабу дивизии мусульманин, спокойно, раввин, он приедет в свой полк, в свою часть, он всегда может приехать. А уже, да, вот уже, ну, судя по тому, как он будет востребован. Но это, если будет востребован, то мы только рады будем. Ведь если в городе востребована синагога, и когда меня спрашивали, я сказал, не однозначно синагогу надо строить. Меня ведь неоднократно спрашивали.
Мы помним.
И до вас, наверное, доходили эти мои заявления, что надо строить. Если есть мусульмане, строить мечеть надо. Мало одной мечети строите 10, мало одной синагоги делаете 20, но и в мечети, и в синагоге будут учить любви и добро, это факт, это надо. Но если она не будет востребована, она просто прекратит свое существование, вот и все. Так и здесь.
Вот, как я сказал, в законопроекте предусмотрено создание управления военных священников во главе с церковнослужителем. Муфтий Хазрат, вот получается, если данное ведомство будет возглавлять православный священник, муфтий, который будет входить в эту структуру, должен будет ему подчиняться. Тут не возникнет каких-то противоречий.
Подчиняться никто никому не должен. И православный священник в данном случае совершенно не претендует возглавлять это управление. Если так, то там должен быть совет, но извините меня, я совсем не желаю моим братом Хазратом управлять. Да и не хочу, чтобы он мной управлял, мы уж как-то разберемся. Вот. За чаем будем управлять тут, но никак не в службе.
Не, ну понятно, то есть там это авторы законопроекта придумали, не я, и там предполагается, что священнослужителям будут присваиваться воинские звания. То есть соответствующий священнослужитель, который на месте, да, там в роте, в батальоне, не знаю, он будет старшим офицером. То есть, соответственно, все равно подчинение будет.
Нет, да, подчинение да, в данном случае здесь должно быть равенство. Вот мы когда-то собирали межконфессиональный совет, и там у нас сразу уставы этого межконфессионального совета, они до сих пор у меня сохранились, там сразу шел вопрос. Если ты находишься в нем, то ты имеешь полное право, вот равный со всеми. Здесь должно быть так. Коли иудей, раввин, коли присутствует в армии, значит, он имеет полное право равенства, невзирая ни на что, равенство с любой конфессией. Вот это только так. А если будет, извините меня, ну, я не соглашусь, что мы братья, но у каждого есть свои здесь. Если этот закон будет создан для того, чтобы действительно помочь армии, это одно. Если этот закон создают для того, чтобы поссорить всех, это другое. Вот надо здесь разобраться, для чего мы создаем. И третье, создавать этот закон нужно не там где-то вверху, под облаками, а на землю, матушку, опуститься и поговорить. И вот сейчас неплохо было бы уже сейчас собрать при командующем Уральского военного округа, собрать все традиционные конфессии. Собрать все, кто. И уже начать работу. И туда, на Москву, дать уже наш, на генеральный штаб дать наш. И когда из каждого округа поступят вот эти вот уже предложения, тогда начинают, а если так, извините, мы, тогда простите, я первый скажу, незачем это военное священное.
Ну хорошо, муфти хазрат, но все-таки ваше мнение по поводу этого
закона. Мое мнение на первую часть вашего вопроса, поможет ли, значит, институт священнослужителей избавиться вот от пороков, которые бывают и в обществе, и в данном случае в армии, что касается дедовщины, что ведет к увечью людей, ломает людей морально, физически. Я хочу сказать, что любая духовность, она говорит о том, что сильный должен протянуть руку слабому. То есть любая конфессия...
Заметьте, не ногу, а руку.
Руку протянуть сильный слабому. И поэтому... То, что касается вот первой части вашего вопроса, здесь она в любом случае принесет огромную-огромную пользу, если будет на то воля Всевышнего Аллаха. И второе, то, что работа, она уже давно ведется, она более 10 лет, например, вот нами, и Русская Православная Церковь, и иудейские священники, и мы давно уже работаем. И то, что касается каких-то технических вопросов, то вот протяжении самой работы, они будут совершенствоваться до тех пор, пока, значит, не выработаются определенные вот нормативы, которые будут регулировать взаимоотношения людей в армии между собой.
Еще раз хочется сказать, что ни в какой степени нельзя ставить конфессии одну над другой. Нельзя. Это нельзя.
Далее, Елена, ну вот.
Ну, я думаю, конечно, что к такому закону, к принятию такого закона нужно подойти очень взвешенно, проанализировать ситуацию и обязательно узнать мнение религиозной общественности.
Хорошо, вот еще я бы хотел обсудить с вами следующее. Последнее событие в Европе. Как вы знаете, еще в сентябре 2005 года в датской газете был напечатан карикатурный комикс из 12 картинок. На одной из них в виде террориста с тюрбаном в виде бомбы был изображен пророк Мухаммед. Карикатуру перепечатало одно из норвежских изданий. 1 февраля, когда скандал уже не на шутку разгорелся, французские и немецкие газеты, рассказывая о нем, также перепечатали эти карикатуры. Владелец французской газеты уволил ответственного редактора издания из-за перепечатки карикатур. В то же время ряд немецких изданий выступили в защиту права на размещение религиозных карикатур на страницах светских печатных изданий. Вот. И поддержку своих европейских коллег выступили Вельт и Берлин Цайтунг. Ну, не суть. А обе газеты также опубликовали карикатуры. Причем Вельт заявила о том, что право на богохульство закреплено в демократических свободах. Между тем, 3 февраля ведущая испанская газета вышла с карикатурой на пророка на первой полосе. Вот Испания, таким образом, стала пятой европейской страной после Дании, Норвегии, Германии и Франции, где в прессе были опубликованы эти карикатуры, вызвавшие возмущение мусульман по всему миру. Британский телеканал BBC 2 февраля вечером показал в эфире карикатуры. Это было сделано несколько раз в выпусках новостей в одной из программ, где этой теме был посвящен главный сюжет. представители телекомпании заявили, что карикатуры были показаны с мерой ответственности и в таком контексте, чтобы дать аудитории понять масштаб противоречий, вызванных данной историей. Вот. В то же время британские, например, газеты не разместили этих карикатур. И вот такая ситуация. Вопрос ко всем, как вы ее оцениваете? Как вы считаете? Насколько это
вообще было? Во-первых, слово «карикатура» и «святыня» они не сочетаются. Во-вторых, право на насмешки, на издевательства никто никому никогда не давал. Третье, если дается право, если какой-то журналист заявляет, или какая-то газета, или какой-то народ заявляет о своем праве, как он говорит, значит, какие-то, ну, издевательства в виде карикатур по поводу, по отношению к какой-то конфессии издавать, публиковать, печатать, то тогда дайте право верующим этого народа, если он безнаказанно печатает и издевает, дайте право верующим этого народа стрелять безнаказанно этих людей. А то почему-то одно право есть, моего Бога, мою веру унижают, мне в душу плюют, а я не имею права ему даже пощечины за это дать, он меня будет судить. Это первое. Второе, я не верю, что разумные мусульмане, разумные православные, разумные иудеи вот это делали. Это заказ. Чей заказ? Не знаю. Но это заказ. Это духовный мощнейший теракт. Третье, если кому-то кажется, что это так смешно, то я все-таки советовал бы ему подумать, потому что может начаться такой смерч, который снесет все. И вот здесь вот, когда этот смерч начнется и будет сносить все, здесь, простите меня, мусульмане, как люди верующие, иудеи, как люди верующие, православные, как люди верующие, нам смерть менее страшна, чем тем, кто не верит в Бога. Ни в Бога, ни в пророка. Нам она менее страшна. Мы готовы умереть. И мы не боимся смерти. У нас, мы знаем, что после смерти, что со смертью все не кончается. Пусть подумают те, которые пытаются издеваться над всем миром, над самым святым всего мира. Пусть они подумают, они боятся смерти больше, чем мы. Вот это мне хотелось бы сказать всем.
Да. Может быть, вы?
Ну, мусульмане вот нашего регионального духовного управления Свердловской области считают, что божественный лик святого уважаемого пророка Мухаммада, да будет с ним мир, от этого нисколько не пострадал, как не пострадала, в принципе, по большому счету, и сама религия, ислам. То, что касается кощунства, значит, пусть оно останется на этих людях. И немножко радует то, что, значит, духовенство той земли, где это происходило, в конце концов, принесло извинения в сторону мусульман. Но в принципе, наоборот, надо людям объединиться и прекратить вот те безобразия или военные действия, которые идут реально в Ираке, где убивают женщин и детей, где проливается невинная кровь. Вот если бы люди занимались бы реальными вот такими делами во имя мира, согласия и так далее. Ну, а вот это, что происходило, это вот еще раз подчеркиваю, что божественному лику пророка урона не было, так и не было урона самой религии ислама.
Яков Менделеевич,
я хочу сказать, что иудейская традиция вообще не разрешает изображать лики святых пророков, так сказать, и всех, так сказать, и божественные образы не разрешаются изображать
ни в каком виде
не изображаются. И мы, конечно, осуждаем вот эти провокационные публикации, которые были вот в западной прессе. В 22 странах были опубликованы эти вот...
Сейчас уже, может быть, да.
Даже больше, да. Вот в свое время я читал в газете, что 22 страны были опубликованы эти карикатуры на пророка Мухаммеда. Мы, конечно, выступаем против таких действий. И я еще хочу сказать, что эти вот события печальные используются определенными кругами, экстремистскими кругами для разжигания межнациональных конфликтов, в частности и антиизраильских таких настроений, антисемитских настроений, да и вот мы знаем и против православной церкви, вот же поджигали храмы, вот мы недавно слышали, православные. И вот ведь дошли даже до того, что, например, экстремистские круги в Иране сказали, а мы будем публиковать карикатуры на Холокоста, на эту трагедию еврейского народа, как бы в ответ на, так сказать, вот оскорбление Мухаммеда. Хотя Израиль к этому событию печальному никакого отношения не имел, и в израильской прессе эти карикатуры не были опубликованы. И в Израиле ведь 10% населения мусульмане. И там даже не стоял вопрос о том, что они могут быть опубликованы, эти карикатуры. Так что мы считаем, что это просто провокационная кампания, и цель которой обострить, ухудшить отношения людей различных конфессий. И слава Богу, у нас в России никаких таких, так сказать, конфликтных ситуаций не возникло. У нашей традиционной конфессии православие, ислам, иудаизм в этом отношении едины.
Наталья Леонидовна.
Я хочу добавить, что у нас конфликт таки возник по поводу опубликования рисунка в Волгоградской газете. Но там не карикатура. А там действительно вот собрались все четыре конфессии, и которые говорят людям, которые кидаются камнями, что мы вас так не учили. И это кому-то понадобилось для того, чтобы убрать неугодного корреспондента. Мы считаем, что это не карикатура, а это наоборот показывает вот то, что мы вот так, как мы вот сегодня собрались.
Все-таки вопрос Наталье Леонидовне. Вот как вы оцениваете высказывание вот этого представителя газеты «Вельт», что в демократических свободах закреплено право на богохульство?
Право на богохульство, безусловно, не закреплено.
Нет, не закреплено.
Ну, я понимаю.
Нельзя прикрываться в данном случае ни свободой слова, ни демократии. Должна быть какая-то ответственность, должна быть какая-то моральная грань у каждого человека, которую нельзя перейти. И события, которые происходят, безусловно, свидетельствуют о том, что эта карикатурная война переросла в настоящую кровавую бойню. Погибают люди, горят храмы, церкви. То есть то, что сейчас происходит, это безумие какое-то.
Нужно сейчас, вот это очень такой тревожный момент, и я считаю, что каждое, любое государство мира должны сейчас посмотреть, пересмотреть свои позиции и законодательно как-то вот в этом отношении сделать какие-то шаги, чтобы раз и навсегда запретить вот это вот издевательство, карикатуры, кого бы это ни касались. И действительно, когда иудеев начинают склонять вот с теми, с той страшной, великой трагедии, это ведь, знаете, это уже человек нормальный этого не может сделать. Это любой человек нормальный содрогается от этого. А какому-то изуверу нравится, значит, издеваться над иудеем, над той трагедией, которая весь мир потрясла. Точно так же и мусульман. Я, например, понимаю прекрасно. Нельзя, если завтра будут карикатурно показывать наших святых, мою веру, то я встану, во всю силу встану, чтобы как-то с этим, ну, конечно, в разумных пределах бороться.
Я думаю, что достойна уважения позиция российского мусульманства, которое относится, продемонстрирует всему миру вот свою высокую религиозную культуру.
Ведь если я получил, вот когда получаю в переписке какое-то письмо, извещение, приглашение от иудеев, то там даже слово «Бог», оно ведь у них пишется особыми, с пропуском одной буквы. И это, и я никогда не позволю себе как-то в этом отношении, потому что это древнейшая религия. И какое может быть? Значит, считают так нужным, да, будем это дело приветствовать. Так же и мусульман. Это однозначно. И если в нашей стране, не дай Бог, что-то подобное начнется, то вот я старейший священник Русской Православной Церкви, или один из старейших священников нашей области, я всей силой буду защищать и мусульман, и иудеев. И это однозначно.
Ну вот, в связи с этими событиями, призывы к бойкоту продукции западноевропейских стран, чьи СМИ опубликовали карикатуры на пророка, прозвучали 3 февраля на молитве в центральной мечети столицы Дагестана, Махачкале. Вот. Муфти Хазрат, вы считаете это правильным, бойкотировать покупку товаров? Зачем это делать?
Ну, я считаю, что этот вопрос надо направить все-таки там, где это сказали. То есть, на это, видимо, у них какие-то есть мышления, причины и так далее. Мы об этом не говорили. То есть, та сторона, которая объявила, уж, пожалуйста, обессудьте в ту сторону вопрос задать.
Хорошо. А вот, Яков Неделевич, как вы считаете, вот можно так реагировать? Не покупать просто товары этих стран, которые допускают, чтобы у них в средствах массовой информации печатались карикатуры?
Я считаю, что осуждать эти дела, эти карикатуры, конечно, нужно. И в средствах массовых информации, и в выступлениях политических деятелей. Ну, бойкотировать страну, бойкотировать торговлю со страной, мне кажется, это излишнее, потому что мы можем самим себе принести ущерб. Мы можем понести и так материальные, так сказать, большие невзгоды. Вы смотрите, вот даже сейчас говорят, сахар вдруг резко подорожал. Ну, это не связано с этим. Но цены же у нас очень колеблются. И мне кажется, что такая чрезмерный бойкот может отрицательно сказаться на жизни рядовых граждан всех конфессий.
А можно я вам вопрос задам?
Конечно, да, пожалуйста.
Вот если вы дружили с человеком, с каким-то соседом, с семьями дружили, у вас было все нормально, друг другу бегали где-то когда-то, чисто по-житейски занять там соли, перехватить булку хлеба, магазин закрыт, уже купить негде. И вот узнали, что этот человек вдруг стал вести очень нечистоплотный образ жизни. Вы поедете к нему соли или хлеба занимать? Если он очень нечистоплотный стал образ жизни вести. А в данном случае вот эти карикатуры, я считаю, это нечистоплотность, это очень нечистоплотность великая. Если страна это допустила. То есть я не собираюсь, я, наверное, не буду приветствовать то, что там бойкотируют, но пойму и тех, кто все-таки бойкотирует. Просто, извините меня, если я знаю, что у человека очень грязные руки, то я, наверное, все-таки с ним здороваться буду только кивком головы. А руку я вам постесняюсь, не захочу подавать.
Понятно. Ну, как утверждает руководитель отдела культуры газеты, напечатавшие вот данные карикатуры, они советовались с экспертами и не предполагали такой реакции. Вот он считает, что это было целенаправленное раздувание скандала. Отец Владимир, вы уже высказывали такую же точку зрения.
Я считаю, что это направлено, это агрессия, это духовная агрессия, это духовный теракт, и это за этим, за всем стоит, может быть, несколько человек или несколько десятков человек, но здесь, конечно, хочется призвать всех к разуму и как-то всем, и мусульманам не отвечать злом на зло. И православным здесь мудрость нужна, и иудеям, всем нужна великая мудрость. И сейчас нужно, наверное, вместо того, чтобы бойкотировать или не бойкотировать, и там какого-то зло творить, нужно, наверное, собраться в синагогах, в мечетях, в костелах, в православных храмах и искренне от души помолиться и призвать весь мир к этому. И когда помолимся, Господь нам поможет. Угу. Помните, как, может быть, ну вот знаете, есть рассказ библейского повествования, когда корабль тонет, там пророк Иона был, он был виновник этого, то капитан корабля призвал всех молиться своим богам. То есть, когда корабль тонет, то там уже вне различия веры, все молитесь, кто как может молитесь, и стали молиться. И к этому часто прибегала вся земля. Вот и сейчас я прибегаю. Давайте неверующие пусть помолчит и подумает, и в своем сердце поразмышляет. Верующий пусть молится, как только может. Потому что мы еще не можем... Вы знаете, вот, вот когда начинаешь над этим глубоко задумываться, то просто вот понимаешь, на какую ниточку очередной раз подвесили мир. Вот буквально на паутиночке очередной раз повисла вся наша земля, матушка. И вот это надо подумать и помнить об этом, и надо искренне молиться, чтобы угасло все.
Наталья Леонидовна, вы согласны с тем, что это целенаправленный теракт, именно такой мироздавание?
Да, конечно. Здесь, по-моему, все ясно. В сентябре была и опубликована карикатура. До сих пор волна скандала идет, и публикации продолжаются. И мне кажется, ясно, что разжигается скандал, провоцируется.
Ну хорошо, вот в завершение нашей беседы я поздравляю всех с прошедшими у вас праздниками. Я вот знаю, что вы говорили про праздник совершеннолетия. Поздравляю вас. Православный был праздник Сретения Господня. Поздравляю. Насколько я слышал, и у вас...
Да, Владимира, завтра юбилей.
Поздравляем с юбилеем.
Ну, это еще не церковный праздник.
Для нас, для всех, это большой.
А вот от иудеев я сейчас вот этот вот... Я, кстати, вот как-то... Простите меня, вот об этом празднике вот как-то запамятовал. Ведь это же замечательный праздник, когда совершеннолетие и юношей, и девушек отмечаются всей церковью. Вот я подумал, надо, Господи, вводить его у нас. Это ведь замечательно, когда вот 90 молодых людей, и вы их так позвонили. Ну,
104,
видите, какая. Вот я здесь думаю, здесь вот есть над чем, наверное, и мусульманам, и православным как-то для себя подумать, посмотреть, чтобы подобное что-то делать.
Конечно, это будет еще больше нас сближать и способствовать взаимопониманию.
И вот, пользуясь этим добрым моментом, всех вас, молодые люди, кто-то, может быть, нас услышит, я, православный священник, поздравляю вас с совершеннолетием, храни вас Господь.
И можно мне, поскольку я по возрасту здесь старше всех, я хочу поздравить отца Владимира с 60-летием и пожелать ему долголетия, поблагодарить его за службу православия, за то, что он служит православию так, что это ощущают люди и других конфессий, потому что он выступает за дружбу и взаимопонимание людей всех вер. И мы ему желаем долголетия по нашей традиции до 120 лет.
Вот коньяк у меня, потом мы с вами выпьем его, эту бутылку коньяка до 120 лет.
Да будет так, амейн.
Анатолий Владимирович, что же пожелания нашим слушателям, гостям скажет?
Я только присоединяюсь к пожеланиям и желаю всем здоровья, счастья, благополучия и успехов в нашей большой, огромной работе по воспитанию людей, чтобы они друг друга уважали и не писали на заборах разные всякие гадости.
Пусть будет мир вашему дому. Спасибо.
Наталья, хочу пожелать всем жить в мире, в согласии с самим собой и с окружающими нас людьми.
Ну хорошо. Большое спасибо всем, что вы нашли возможность присутствовать на нашей передаче. Прошу ваших молитв и всего вам доброго.
Храни вас Господь.
Уважаемые слушатели, коллектив радио «Сутяжник» будет рад услышать ваши замечания, пожелания и темы для новых выпусков передач. Наш интернет-сайт www.sutyazhnik.ru, адрес электронной почты sutyazhnik-press@sutyazhnik.ru, контактный телефон 8-343-355-36-51. За возможность выхода в эфир благодарим интернет-конференц-центр «Сутяжник», созданный при поддержке фонда Джода и Кэтрин МакАртура. До скорых встреч в эфире!